Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «Против богатых» – репортаж Владимира Морозова из парка Зукотти. Ко дню ветеранов – память о Сталинграде – Владимир Абаринов. Нью-Йоркский альманах – песня протеста. 10 лет айподу. Политолог Коэн, новый лауреат Либерти. Музыка независимости. Армения. Драйв. Стильный криминальный триллер. Кинообозрение Андрея Цагданского. На Майдан, требовавший оккупировать Уолл-стрит, нью-йоркцы приходят из чувства долга перед историей. Когда у нас происходят драматические события, все горожане хотят стать их частью. Какова бы ни была причина, собравшая толпу, Нью-Йорк непременно окутывает ее карнавальной атмосферой, сплавляющей скорбь, смех и гражданский пафос в одно незабываемое зрелище. Чтобы не пропустить его, все отправляются в парк Зукотти, где уже второй месяц идут протесты против Уолл-стрит. Этот невзрачный сквер расцвел от внимания. Здесь все думали о том, как они выглядят по телевизору. Пестрые тряпки, короткие юбки, дырявые джинсы, длинные волосы, самодельные бусы. Демонстранты выглядели именно так, как я мечтал в 1968 году, учась в 9 классе. Но в парке Зукотти было слишком мало моих сверстников, и стихия протеста сама собой порождала рифмующиеся формы и лозунги. В каждом из них упоминался 1%, которому принадлежат все богачи Америки. Остальным 99% они не нравились, в чем нет ничего удивительного. Богатых не любят везде, а не только в России. Что делать с толстосумами, лозунги, однако, не объясняли и правильно делали. Если богачей лишить половины доходов, бюджетный дефицит Америки уменьшится на 1%. Если отнять все, то на 2%. К тому же такое решение вряд ли понравится остальной Америке, которая отнюдь не мечтает все взять и поделить. Об этом парадоксе писали еще Ильф и Петров, посетившие Америку, когда ей было плохо в прошлый раз. В дороге русские писатели встретили американского бродягу, который предлагал отобрать у богатых их деньги, но 5 миллионов каждому оставить. Дело в том, что их собеседник не исключал поворота судьбы, способного его самого сделать миллионером. Надежды бродяги оправдывала не статистика, а прецедент. В конце концов, в Америке все начинали с бедности. В парке Зукотти, впрочем, деньги упразднили вовсе. Здесь все было даром. Однако не коммунизм, а анархия рождала тут порядок. Вождей у движения нет, и всем заправляет общее собрание. А поскольку полиция запретила мегафоны, то каждое произнесенное оратором слово передают из уст в уста. Впрочем, парк Зукотти невелик, всего 3000 квадратных метров. Чтобы познакомить наших слушателей с этой новейшей достопримечательностью Нью-Йорка, в парк отправился корреспондент «Американского часа» Владимир Морозов.
Парк Зукотти в Нижнем Манхэттене уже стал туристическим объектом. Со всего Нью-Йорка сюда сходятся и съезжаются люди с фотокамерами. По выходным дням все это похоже на ярмарку. Но здесь, на перекрестке Бродвея и Либерти, ничего не продают. Людское море под названием «Захватим Уолл-стрит» перехлестывает через невысокую гранитную ограду парка и растекается по тротуару, где стоят латошники с сосисками и скучающая полиция. «Извините, а что означает ваш плакат?» – спрашиваю я невысокую седовласую женщину.
It says, without money, we'd all be rich.
What does it mean? На моем плакате написано, что без денег все мы станем богатыми. Все зло в деньгах. Отсюда и жадность, и прочие неприятности. Без денег образование станет бесплатным, медицинская помощь тоже. Мы станем жить, как одна большая коммуна. А теперь деньги не работают, разве что для миллиардеров.
The money isn't working. I don't think the money's working, unless you're a billionaire.
Моя собеседница, зовут ее Роуз, кивает мне на сидящего на парапете парка Зукотти паренька с буйными патлами всех цветов радуги. «Смотрите», — приглашает меня Роуз, — «разве ему нужны деньги?» Маленький хипарь по имени Джонни охотно дает себя сфотографировать. «Сколько вам лет?»
«Джонни, tell me please, how old are you?»
«I'm 22. I'm staying here. I'm occupying».
«Мне 22. Где я живу? Вот тут, в парке. И сплю тут. Как питаюсь? Ем, что дают. Вон там у нас кухня, и еще люди приносят нам поесть. Я художник. Моя студия вот тут, в рюкзаке. Где я ночевал раньше? В Бруклине, в машине у приятелей». И впрямь, зачем деньги этому стихийному утописту? А вот его более подкованный единомышленник.
«We expect there to be implementation of a new social order.
Мы хотели бы установить новый социальный порядок. Не коммунизм, не социализм и не капитализм. Такой новый порядок иногда называют горизонтализмом. Это когда люди важнее, чем доходы. Парня, который меня просвещает, зовут Джейкоб Лоренс. Ему 24 года, он фермер из Северной Каролины. Приехал сюда, чтобы участвовать в протесте. Я сказал себе, что не могу рассиживаться дома, когда здесь творятся такие дела. Урожай убран, за моей фермой присмотрят родственники и друзья. Я приехал сюда, потому что должен был это сделать. Судите сами, ведь иначе моему двухлетнему племяннику ничего не достанется. Америка просто исчезнет, если мы не сможем что-то предпринять. Но пока демонстранты ничего не предпринимают. Их лозунги говорят, что они против жадности и коррупции. Но кто же за? Еще они за охрану природы. А кто против? Почти каждый, кто не турист, ходит здесь со своим плакатом, часто не обращая внимания на других. Вавилонское столпотворение. Посреди него, в позе лотос, молча сидит рыжий парень с закрытыми глазами. А вот эта пожилая дама с плакатом, осуждающим акул Уолл-стрита, вслух читает какую-то толстую книгу. Вроде бы для всех, но голос у нее тихий, и мне приходится переспросить. Извините, что вы читаете?
I'm reading poetry of William Blake. Right now I'm reading from The Marriage of Heaven and Hell.
Я читаю Уильяма Блейка из книги «Бракосочетание рая и ада». Тут есть о том, что держит людей в состоянии неравенства и несправедливости. Очень подходит к нашему дню, хотя написано в 18 веке. Это поэтесса из Бруклина Джан Клозен. Она верит, что искусство может спасти мир. Рядом трогательная девчушка с куском картона, на котором выведена «Революция». «Девушка, а вы во время вашей революции в людей стрелять не будете?» «Конечно нет», — улыбается она. «Мы перевернем мир с помощью любви». Она поворачивает пока не мир, а только картонку лицевой стороной ко мне, и теперь видно, что в слове «revolution» четыре буквы закрашены другим цветом, и если читать их справа налево, то получается «love» — «любовь». Ну, тогда другое дело. А вот крепкий парень постарше, безработный строитель Луис Дэниел. «Послушайте, — говорю я ему, — а не слишком ли много у вас тут общих слов и пустого трепа? Что вы собираетесь делать дальше?» «Мы будем сидеть здесь, пока эта коррумпированная система не очистит себя. Сегодня мы только демонстрация, но к нам присоединились уже 100 городов. Их будет все больше, и вскоре мы начнем бойкотировать все банки страны. Люди снимут деньги со своих счетов, и тогда Уолл-стрит и правительство поймут, что мы нужны им больше, чем они нам». «Но, Луис, тут же не Флорида, зимой часто ниже нуля. Вы перемрете тут от холода, как мухи». «Ты не понимаешь, как мы организованы. Нас снабжают едой. Соседние бизнесы пускают нас в уборные и в душевые. Есть несколько благотворительных фондов. Все желающие вносят туда деньги, чтобы нас поддержать. Нам дают спальные мешки, чтобы мы не замерзли. Помощь поступает со всего города». «Вот смотри сюда, — говорит Луис, — и подводит меня к огромной фанерной стене с надписью: «Мы — революционное поколение. Наш протест будет продолжаться и зимой. Тех, кто останется здесь на зиму, просим зарегистрироваться. Внесите свое имя в списки». «Сейчас мы формулируем свои требования», — продолжает Луис. «Не так-то просто договориться, когда... Ты же видишь, какая тут пестрая публика. Но мы надеемся выдвинуть совместные требования. Например, чтобы корпорации не могли вносить деньги на избирательную кампанию политиков и тем самым влиять на них. Или чтобы наши конгрессмены имели точно такую же страховку здоровья, как средний американец. И никаких привилегий». На то же самое, то есть на постепенную конкретизацию требований, надеется и Боб, пожилой владелец небольшого бизнеса из штата Пенсильвания. «Мы с женой здесь по той же причине, что и вы, посмотреть на все своими глазами и попытаться понять. Это всего в 3 часах езды на машине от нашего дома, и мы решили приехать, поговорить с людьми, понять, что мы можем сделать у себя, как помочь нашему штату Пенсильвания». Я шел к парку Зукотти через нью-йоркский Китай-город и по пути разговорился с хорошо одетым папашей, который вел куда-то двух тоже нарядно одетых детей. При упоминании о демонстрантах он поморщился. Не пойму, что им надо. Они просто завидуют, что у других больше денег, требуют равенства. Но это же коммунизм. Мои родители из Китая. Они мне рассказывали, что всеобщее равенство — это всеобщая нищета. Кем я работаю? Учителем.
What is your occupation?
I'm a teacher.
Thank you.
Честно говоря, я был с ним согласен, но слова и лица демонстрантов слегка поколебали меня в моем закоренелом консерватизме. А вдруг этот плавильный котел благих намерений и вправду выдаст на гора что-нибудь стоящее?
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Геннисом.
В 11 часов 11 числа 11 месяца 1918 года окончилась Первая мировая война. С этих пор этот день стал в Америке праздничным. Вот и на этой неделе, 11 числа 11 месяца 11 года, страна отметит День ветеранов. Участников той войны уже совсем не осталось, но живы ветераны других войн, в том числе еще более страшной Второй мировой, о которой пойдет речь в материале, подготовленном для слушателей «Американского часа» нашим корреспондентом Владимиром Абариновым.
Федеральный праздник «День ветеранов» установлен в честь солдат всех войн. Но мы сегодня расскажем о проекте, посвященном ветеранам одной битвы – Сталинградской. Он называется «Лица Сталинграда». Началось с того, что я увидел на выставке фотографий 6 портретов ветеранов Второй мировой – немцев и русских, и познакомился с автором снимков – фотографом Эммой Додж-Хэнсон. Она рассказала мне, что инициатором проекта был профессор истории университета Раджерса в Нью-Джерси Йохен Хелбек, который нашел этих людей и беседовал с ними. Я связался с Йохеном, и он рассказал мне о проекте.
I'm writing a book on the battle of Stalingrad through the eyes of Soviet and German soldiers.
Я пишу книгу о Сталинградской битве, увиденной глазами советских и немецких солдат. На самом деле, меня интересовали не столько сами ветераны, сколько документальные материалы времен битвы. Я начал работу с государственных архивов в России и Германии. Нашел там личные письма, дневники, фотографии. Эти документы привели меня в дома людей, переживших битву, где я мог бы получить дополнительные материалы. Так я вступил в личный контакт с ветеранами. Меня настолько заворожили их внешний вид, их рассказы, их домашняя обстановка, что эти интервью превратились в самостоятельный историко-художественный проект. Какие чувства испытывали эти люди, когда рассказывали о Сталинграде? Были ветераны, которые плакали во время интервью, оплакивали своих боевых товарищей и родных. Воспоминания оказались очень яркими. Например, отступление за реки Оскол и Дон летом 42 года они вспоминали с неугасшими ужасом и страданием. Их чувства того времени оживали у нас на глазах. С российской стороны мы видели также гордость тем, что они совершили. Что касается немцев, то это были чувства опустошенности и бессмысленности войны. Возникало у них и чувство стыда, и тогда вступали в действие защитные механизмы. Им казалось, что я осуждаю их. В современной Германии к ветеранам войны относятся чуть ли не как к военным преступникам, поэтому они инстинктивно занимают оборонительную позицию и начинают оправдываться. И я это чувствовал. Кто-нибудь отказался от встречи? С российской стороны нет. Из немцев отказались многие. Например, один из них сказал, что он не хочет, чтобы его фотографировали, потому что боится, что в России этот снимок попадет в руки следственных органов, и ему может угрожать возмездие. В других случаях нам говорили: «Нет, не могу, это слишком больно». Российские ветераны охотно впускали нас в дом, говорили с нами. Они воспринимали нас, по большей части, как историков-экспертов. О Второй мировой войне, в том числе о Сталинградской битве, написано множество книг. Зачем понадобилось писать еще одну? Думаю, книгу, которую я пишу, еще никто не написал. Книгой, которая стала образцом для меня, дала мне точку отсчета в понимании войны, была книга Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». Он попытался написать на материале Сталинграда нечто вроде «Войны и мира», показать войну во всей ее полноте с обеих сторон, через судьбы конкретных семей, показать, как поступь истории пересекает жизненный путь членов этих семей. Я историк, автор совсем другого типа. Я пишу на основе доступных мне свидетельств. Поэтому моя книга совсем другая. Я считаю, что сегодня не существует серьезной книги, которая показывала бы эту битву с обеих сторон. Кроме того, я пользуюсь только материалами того времени, языком, мыслями и чувствами, возникавшими именно во время битвы, а не после войны. Стараюсь избегать воспоминаний задним числом. Я попросил его подвести итог проекта по-русски.
Во-первых, я должен сказать, что фотографии Эммы, они настолько сильные, настолько они как-то для меня открывают такой визуальный диапазон, который, может быть, для меня, как историка, вообще не очень привычен. Я привык работать с текстами. То есть, я слушаю человека, я смотрю на его, на запись интервью, беседы, на его мемуары. А вот я стал по-другому воспринимать живучесть, дальнейшее присутствие этой войны в жизни, вот на квартирах, в комнатах этих людей. Это было просто новое сочетание, и я видел, мне кажется, принципиальную разницу между советским, русским воспоминаниями войны или способом жить с войной и с немцами. И с той и с другой стороны, конечно, скорбь, чувство потери действительно громадное, но есть спорно вот с русской стороны. Я думаю, что это не официоз, это действительно очень глубоко входит вот в их личную жизнь. Есть чувство значимости, колоссального значения вот этой битвы, вот становления вот человека, тогда как с немецкой стороны только вот перелом и сломанность вот человека, как он не может справиться с этим событием, которое ему кажется бессмысленным. Поэтому, мне кажется, вот проект мне дал именно понять, как совершенно по-разному, в зависимости от самих культур, человек с одной или с другой стороны воспринимает вот одну и ту же экстремальную битву.
А теперь два отрывка из воспоминаний ветеранов Сталинграда. Герхард Хинденланг воевал в звании старшего лейтенанта в составе 71-й пехотной дивизии, которая в сентябре 42-го года первой вышла к Волге в центре Сталинграда. В январе 43-го был адъютантом командира дивизии Фрица Роске. 31 января того же года попал в плен и оставался в плену до 52-го года.
Я провел 3 контратаки, вернулся, и мне доложили, что полковник артиллерии, который был задействован со своим штабом как боевая часть на моем участке фронта, перешел на сторону русских. Из-за этого русские подошли и окружили мой универмаг танками, противотанковыми орудиями, ну и так далее. Тогда я сказал полковнику Роске: «Господин полковник, завтра утром мы должны будем капитулировать». Это было 30 января вечером. И тут приходит радиограмма из главной ставки фюрера, из Волчьего логова. Генерал-полковнику Паулюсу присвоили звание генерал-фельдмаршала. А как я уже сказал, я доложил Роске, что нам придется сдаться. Он мне говорит: «Тогда сообщите обе новости генерал-фельдмаршалу». Я тогда зашел к Паулюсу, отдал честь и доложил, что пришла радиограмма, что ему присвоили звание генерал-фельдмаршала. А он мне отвечает: «Теперь я самый молодой генерал армии и должен сдаться в плен». Я даже оторопел, потому как исходил из того, как и Гитлер, конечно же, тоже, что он жизнь самоубийством покончит. Он мою реакцию заметил, спрашивает: «Как вы относитесь к суициду?» Я ответил: «Я никак к нему не отношусь. Я буду командовать своей частью до конца. И если буду еще жив, то пойду вместе со своими ребятами в плен. Бросить их на произвол судьбы – это не для меня». На что Паулюс сказал: «Я верующий, христианин, я осуждаю самоубийство». Хотя еще 14 дней назад он говорил, что офицер не имеет права попасть в плен. То есть лучше застрелиться. А теперь он вот так это перевернул.
Зверев Григорий Афанасьевич в составе резервной части, где он служил младшим лейтенантом, был переведен с Дальнего Востока в район Дона в июле 42 года. Во время Сталинградской битвы шифровальщик в штабе полка 15-й гвардейской стрелковой дивизии, 64-я армия.
У меня какой-то момент подавленности был. Думаю, елки-палки, а что же дальше? Когда привезли нас поездом в Сталинград, через Волгу переправили, мы дошли до Дона. Город называется Калач, там мы расположились на ночь. Утром нас разбудил посыльный, сказал, что полевые кухни стоят в саду. Мы прошли 100 метров, позавтракали, а когда шли оттуда, бомбежка. И вот когда они прошли, я упал и уткнулся носом в пыльную землю. Они не по нам бомбили, по дороге и переправе шли машины, которые везли в войска продовольствия, боеприпасы, и по ним была бомбежка. Но когда мы подошли к дому, где мы размещались, то увидели, что во двор этого дома упала бомба. Значит, здесь дерево, на дереве, помню, противогаз повис, ошметки. Дальше гимнастерка капитанская, вот здесь, на рукаве одна шпала, такая широкая, красная и золотистая. Я думаю, кто же это такой? А как раз в нашем доме располагался командир артиллерийского полка, капитан. Он был во дворе, и бомба его разнесла в клочья. К обеду нам команда собраться офицером, начальник штаба вызывает. Он зачитал нам приказ товарища Сталина, 227-й. Подводились итоги, что немец уже Харьков взял, что идет полным ходом на Ростов, немец идет. В Москве сдерживается это дело. Ну, напряжение было какое-то. Я не скажу, паника. Не трясло меня, ничего. Но, во всяком случае, может, я маленько и посидел тогда.
Приказ номер 227 – это приказ «Ни шагу назад». Григорий Зверев живет в Москве. Герхард Хинденланг умер в марте прошлого года. Fear has wiped away the pride that once shone from his face. He no longer fights for honor or the glory of his race. He just wants to see tomorrow. He just wants to travel by along the road of evil from Berlin to Stalingrad.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах. Песня протеста. 10 лет айподу. Коин. Новый лауреат Либерти. Музыка независимости. Армения. Драйв. Стильный криминальный триллер. Кинообозрение Андрея Загданского. The soldiers of the revolution wait to take their chance. To hammer the invaders with all the power of revenge.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Во многих городах России в понедельник коммунисты провели акции, приуроченные к годовщине Октябрьской революции 1917 года. Праздничные шествия и митинги КПРФ были согласованы с властями. Полиция в Москве разогнала несанкционированную акцию оппозиции, организованную под девизом «Захвати Старую площадь». В Екатеринбурге суд восстановил на выборах в Свердловскую областную думу Леонида Волкова, руководителя местного отделения оппозиционной и незарегистрированной партии «Народной свободы». Утверждено обвинительное заключение в отношении рядового Андрея Попова, 11 лет назад пропавшего из одной из воинских частей Саратовской области и только в этом году вернувшегося домой. Попова обвиняют в дезертирстве, дело передано в суд. В Назране в результате обстрела ранен сотрудник прокуратуры Ингушетии. Министры финансов стран ЕС начали в понедельник вечером в Брюсселе двухдневную встречу, главная тема которой – предоставление Греции очередного транша финансовой помощи в размере 8 миллиардов евро. Проценты по долговым обязательствам Италии в понедельник достигли наивысшего показателя за последние более чем 10 лет. Инвесторы опасаются политической нестабильности в Италии и обострения долгового кризиса в еврозоне в случае, если Греция будет вынуждена объявить дефолт. Президент России Дмитрий Медведев и глава Международного валютного фонда Кристин Лагард в понедельник обсудили в Москве итоги саммита группы 20, прошедшего во французском городе Канне. В сирийском городе Хомс продолжаются столкновения между армейскими подразделениями и военнослужащими, перешедшими на сторону оппозиции.
Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах. Песня протеста. 10 лет айподу. Политолог Коин. Новый лауреат Либерти. Музыка независимости. Армения. Кинообозрение Андрея Загданского. Драйв. Стильный криминальный триллер. Во второй части «Американского часа» культурно-политический «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, сегодня все в Нью-Йорке говорят о протестах, и мы уже в первой части передачи рассказывали об этом. Но сейчас я хотел бы ввести музыкальную тему.
Эстетическую.
Не просто эстетическую, а именно специально музыкальную, потому что недавно «Нью-Йорк Таймс» опубликовала статью жалобного характера, я бы сказал, где говорилось о том, что современное вот это вот протестное движение «Оккупируй Уолл-стрит» не обзавелось своим гимном. А любой революции нужна своя революционная песня. И вот об этом-то я предлагаю поговорить. Чего не хватает современной молодежи, которая в основном занимается этими протестами, и почему песня протеста исчезла из репертуара социальных движений?
Потому что ведь революции тоже бывают разными. Бывают революции более или менее романтические. И как раз романтические революции рождают и романтические гимны. А просто протестное движение само по себе, оно не обязательно при этом производит какую-то захватывающую всех музыку. Вспомните вот там судьбу Марсельезы. Почему она родилась? Почему Руже де Лиль в порыве вдохновения сочинил, может быть, действительно величайший политический гимн всех времен и народов? Потому что он был охвачен вот этим всеобщим энтузиазмом, когда люди шли во имя каких-то высоких целей, когда они были готовы за осуществление своих идей, своих идеалов умереть. И не зря вот Делиль никогда уже ничего схожего, вообще похожего, равного своей Марсельезе не написал.
Его поцеловала революционная муза. Да. Но, вы знаете, дело в том, что песни протеста 60-х годов имели очень конкретного противника. В первую очередь, Вьетнамскую войну. В первую очередь, это были антивоенные протесты. И довольно легко и просто было сказать, против чего протестует молодежь того времени. Сейчас это сказать просто невозможно, потому что протестовать против денег, скажем, или Уолл-стрита, или против богатых, это вообще довольно трудно. Лозунги, которые я читал на этой площади, они напоминали советские лозунги. Помните, на всех клумбах было написано «Миру мир». Но песни протеста, тем не менее, не обязательно должны быть такие конкретные. Вот вы вспомните лучшие песни Высоцкого.
Вот это и дело.
Они были весьма абстрактны. Протест был как таковой. Это некая эмоция была, скорее, чем смысл.
То же самое у Боба Дилана, самого популярного барда американского. Практически ни одна его песня не имеет какого-то конкретного адреса. Его образы довольно расплывчатые. И как раз это, как мне кажется, и помогает песне стать настоящим гимном, когда в ней нету вот такой вот точечной направленности, если угодно.
Вот помните, как у Высоцкого «Порвали парус». Сам Высоцкий говорил о том, что он не представляет себе, о чем, собственно говоря, поет. Но, тем не менее, вот эта вот романтическая эпоха, бури, вот что это было Лермонтовское, да, «Белеет парус одинокий», вот этот вот парус, а теперь его порвали. Для нас не составляло никакого труда нашу молодую жизнь положить на эти ноты, потому что это был протест как таковой. И вот именно такого протеста, именно такой музыки сейчас очень не хватает, по-моему.
Как, по-вашему, с этим дело обстоит в России? Потому что, ну, вот там, насколько я за этим слежу, в России меньше народу записалось на Facebook в движении «Захвати Россию» или «Захвати Москву», чем какой-нибудь такой американский город Де Мойн. То есть там как бы и идея этого протестного движения не прижилась. И с протестными песнями, по-моему, дело обстоит не столь блестяще.
Мне кажется, что сама идея перенести вот это нью-йоркское, скажем, движение в Москву довольно странная, потому что у нас тут уже было. Собственно говоря, взять все и поделить, это мы уже проходили. И вряд ли это может вызвать такой бешеный энтузиазм. Но насчет протестной музыки, пожалуй, не так-то все просто, потому что время от времени появляются какие-то очаги, и поскольку сейчас интернет – это заразная болезнь, то каждая песня, которая может попасть вот в эту точку, она становится эпидемией, не так ли?
Да, и одним из примеров вот такого эпидемического распространения новейшей песни на интернете, конкретно на YouTube, является песня рок-группы российской «Рабфак» под названием «Наш дурдом выбирает Путина». В этой песне любопытным образом обыгрывается запоминающаяся и узнаваемая легко мелодия из оркестровой сюиты Баха. Вот как это звучит.
Все так сложно, все так запутано, но разбираться не так добра. Наш дурдом голосует за Путина, наш дурдом будет Путину рад. Из розетки я принял секретный сигнал.
Прошел месяц со дня смерти Стива Джобса. Вышла первая биография, официальная, полная биография, о которой мы уже рассказывали нашим слушателям. Но произошло еще одно событие, которое напоминает об этом человеке. Юбилей десятилетия айпода. Вот этого странного инструментика, который полностью изменил привычку слушать музыку, а главное, уничтожил целую индустрию. Вы помните, какие были у нас гигантские магазины пластинок или CD?
Которые да, просто с ностальгией исчезли. Вспоминаю, с ностальгией. Да,
они взяли и уничтожили целую индустрию, как исчезла, например, фотопленка. В связи с этим, с юбилеем айпода, было опубликовано немало интересных материалов, которые хочу с вами обсудить. Понятно, что хорошего iPod принес нам. Я никогда не подсчитывал, но мне кажется, что можно погрузить в один iPod всю классику. Может быть, эстрадную музыку или рок нельзя, но всю классику, весь репертуар, который не такой же и большой по нашим временам, можно погрузить на один iPod. И, конечно, это прекрасно, потому что это сделало доступным то, что... Господи, вы помните, как мы когда-то гонялись за музыкой? Вы помните, чего стоила пластинка Beatles на ребрах? Это называлось, когда это делали на рентгеновских снимках самодельные пластинки.
Для чего стоила пластинка Баха выпуска чешской фирмы Супрафон?
Вы видите, эти пластинки, они остались в памяти как символы нетленной культуры. И вот теперь все это такой маленький машинки. То есть плюсы очевидны, но есть и минусы. И об этих минусах, по-моему, интересно поговорить. В первую очередь, iPod изменил качество звука. Он вырастил уже новое поколение людей, которые привыкли к звуку iPod. Хорошо это или плохо?
Я в таких случаях всегда вспоминаю один примечательный пассаж из книги Ильфа и Петрова об одноэтажной Америке. Если вы помните, они там с иронией цитируют некую американскую рекламную кампанию, которая проходила под таким лозунгом. Обратили ли вы внимание, что ваш пылесос вместе с пылью высасывает также и половину ковра? Так вот, я всегда вспоминаю эту шутку Ильфа и Петрова, когда сталкиваюсь с очередным изобретением, которое теоретически должно как бы помочь нашему существованию и вот поспособствовать, скажем, ознакомлению вот с музыкой классической и другой. Да, то, чего мы можем достичь, к чему мы можем прикоснуться, эта область, она невероятно расширилась. Но, с другой стороны, исчезла также с этими половина ковра. А именно качество того, что мы слышим, оно реально ухудшилось. И меня-то как раз беспокоит в этом плане то, что люди этого не замечают. То, что называется high fidelity, то есть верность звука оригинальному, как он звучит в концертном зале, она практически сведена к какому-то ничтожному уже проценту, потому что эта high fidelity, она при переводе, скажем, даже с обычных пластинок на CD уже ужималась. Басы, скажем, звучали не так. Звук становился более плоским. А формат MP3. Это еще гораздо более все уменьшилось. Мы сейчас получаем почти платоновские тени реальной музыки.
Соломон, еще одно новшество, которое iPod внес в нашу привычку слушать музыку, случайный набор. То есть вы можете поставить устройство таким образом, чтобы оно встраивало песни в любом порядке. То есть это анархия музыкальная.
Именно.
Да? То есть изменилась сама ситуация.
Изменилась ситуация.
Альбома.
Опять-таки, не нам об этом судить, потому что даже если мы посмотрим на не столь длинную историю рок-музыки, то мы увидим, что там все время происходит происходит колебание маятника от примитивного до более сложного, до невероятно сложного, и обратный ход к примитиву. С этим, вероятно, ничего не поделаешь, но мы всегда с вами, Саша, будем, конечно, с ностальгией вспоминать концептуальные альбомы типа «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band», песни «Beatles», фирма «Capitol».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В 13-й раз произошла церемония вручения премии «Либерти», которую мы вручаем деятелям русско-американской культуры. Эта премия имеем честь ходить мы, Соломон Волков, Александр Генис и Гриша Брускин, художник. И вот только что произошла очередная церемония. Мы вручили премию Стивену Коэну. Соломон, чем этот американский ученый отличается от наших других лауреатов?
Это первый из наших лауреатов, который является политологом, специалистом по политике и истории Советского Союза. До сих пор мы вручали премию музыкантам, Спивакову, Гидону Кремеру, Ашкенази, таким писателям, как Василий Аксенов и Владимир Сорокин, таким поэтам, как Лев Лосев и Лев Рубинштейн, таким танцовщикам, как Владимир Васильев и Михаил Барышников. Имена супер.
Именно это и сказал Стивен Коэн, когда принимал эту премию, он сказал, что он гордится тем, что попал в такую плеяду, и сказал, что он хочет понимать культуру в расширенном представлении, и в этом понимании термина «культура» есть место и для политологии. Вы согласны с этим?
Абсолютно согласен. Поэтому мы и дали на сей раз премию Стивену Коэну, которого я считаю одним из самых значительных, если не самым значительным специалистом по истории и политике Советского Союза в Америке в данный момент. И в нашем решении мы специально отметили, что немного книг, написанных иностранцами, которые влияют реально на жизнь политическую страны, о которой они пишут. И для России таких случаев можно припомнить только два. В 19 веке это «Травелог» маркиза де Кюстина, а в 20 веке это биография уже легендарная на сегодняшний момент Николая Бухарина, пера Стивена Коэна. Но с огромной разницей. Де Кюстин был наблюдателем холодным и даже враждебным, а Стивен Коэн искренне влюблен в Россию и болеет за ее судьбы.
Важно, что книга о Бухарине стала контурной картой для перестройки.
Ну, именно, вот он-то и делал. Это и было ее историческое участие в актуальной политической жизни России.
Рассказывали.
Уникальное,
но как я уже сказал. Но он остался при своем. И он до сих пор считает, что горбачевская перестройка могла иметь успех, и что Россия была другая альтернатива нынешнему режиму. Согласны вы с этой точки зрения? Весьма и весьма спорный.
Вы знаете, для меня на сегодняшний момент история, а я в последние годы очень много читал о русской истории.
Вы и писали немало о ней.
И она для меня представляется серией загадок. Наверное, как любая история, но российская в особенности. И я вижу анализ Коэна, который является существенной поправкой к утвердившемуся мифу о Ельцине как по-настоящему демократической альтернативе Горбачеву. Один из немногих, которые продолжают отстаивать мнение о том, что Горбачев был на самом деле гораздо большим демократом, нежели пришедший ему на смену Ельцин, является Стивен Коэн. И уже хотя бы поэтому его позиция достойна и уважения, и интереса. Премия эта наша, «Либерти», когда мы ее затевали, то для нас как бы такими ведущими духами, да, ведущими именами, о которых мы думали, были великие деятели русско-американской культуры, такие как Набоков, Бродский, Баланчин и композитор Стравинский. И поэтому я наш разговор об этой премии хотел бы заключить фрагментом из скрипичного концерта Стравинского, который исполняет Максим Венгеров, фирма EMI.
Музыка независимости. Армения.
Сегодня мы поговорим о двух композиторах, которые жили в разное очень время. Первый из них – это композитор Комитас. Настоящее его имя – Сагамон Сагамонян. Родился он в 1869, а умер в 1935 году. Родился, конечно, в Армении, а умер в Париже. Об этом я скажу немножечко попозднее. Комитас – композитор, монах, он получил духовный сан Вардапета. Философ, поэт, исследователь фольклора. В своих произведениях создал музыкальный образ Армении. Он был его автором. Его в этом смысле можно сравнить с Глинкой в России и Григом в Норвегии, о которых мы тоже думаем как об отцах национальной музыки. Но для Армении Комитас еще более важная фигура из-за своей глубокой спиритуальности и из-за того, что он неповторимым образом связал старое с новым и религиозное искусство с фольклором и секулярной музыкой. В 1915 году, в период предпринятой турками попытки геноцида армянского народа, Комитас был заключен в концлагерь. Его, кстати, оттуда помог вызволить американский посол. И он был настолько потрясен этой чудовищной катастрофой, что разум его помутился, и в последние свои годы Комитас провел в Париже, переходя из одной больницы в другую, и там и умер. Прямым наследником Комитаса в наше время является армянский композитор Тигран Мансурян, который родился в 1939 году, то есть он родился через 4 года после смерти Комитаса. Практически невозможно обойти влияние Комитаса, если ты являешься национальным армянским композитором, каковым является Мансурян, безусловно. И голосом современной Армении я его считаю в той же степени, в какой Комитас был голосом Армении и создателем ее музыкальной традиции в свои годы. Сам Мансурян очень глубоко ощущает свою связь с Комитасом, и свидетельством этого является запись, которую Мансурян сделал. Он как бы переложил для фортепиано колыбельную пера Комитаса, и, по-моему, это невероятно трогательная и одновременно просветленная и глубокая музыка. Итак, в исполнении Тиграна Мансурьяна звучит «Орор», колыбельная Комитаса, фирма «Нонсач».
Соломон, какую роль играла армянская музыка в советской и в постсоветской действительности?
Для широкой массы советских слушателей армянская музыка была представлена теми двумя авторами, которых мы уже показывали в одной из наших программ, вот этой серии «Музыка независимости». В области серьезной академической музыки это был, конечно же, Арам Хачатурян, которого знали все, и «Танец с саблями» знали все. А другим, конечно, Арно Бабаджанян, песни которого на слова российских поэтов Вознесенского, Евтушенко, Рождественского пела и знала вся абсолютно не только Россия, но весь Советский Союз.
Это были ноты шестидесятников, да?
Абсолютно. Как я уже сказал, наиболее значительной фигурой сегодня в Армении является Тигран Мансурян, который продолжает линию и традицию Комитаса. И как пример этой вот творчества я хочу показать сочинение, которое он создал специально для американской альтистки, замечательной Ким Кашкашян. Она попросила его написать концерт для альта. А он вместо вот такого традиционного как бы концерта опус свой назвал так: «Три арии, спетые из окна, выходящего на гору Арарат». Это опус 2008 года. Тут все не случайно. И то, что это арии, и гора Арарат, это национальный символ Армении. Так же, как Фудзияма, национальный символ Японии. Это усугубляется тем, что Фудзияма в Японии находится и принадлежит Японии. А Арарат, на него можно только смотреть, потому что он находится на турецкой территории, и при взгляде на эту величественную гору, покрытую снегом, сердце всякого армянина обливается слезами. И это вот одновременно печальное и возвышенное настроение, как мне кажется, превосходно передает музыка Мансуриана. Итак, Мансуриан, три арии, спетые из окна выходящего на гору Арарат, исполняет Ким Кашкашян, фирма «Нонсач».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодняшний «Американский час» завершит кинообозрение, в котором ведущий этой рубрики Андрей Загданский представит один из самых перспективных, с его точки зрения, фильмов главного голливудского сезона.
Прошу вас, Андрей.
Новый фильм Николаса Вильдинга Рефна «Драйв» обречен на успех. Будут оскаровские номинации, будет, или уже точнее есть, большая касса, и будет обязательно фраза «Как? Вы еще не посмотрели?» И все это абсолютно заслуженно.
If I drive for you, you give me a time and a place. I give you a 5-minute window. Anything happens in that 5 minutes and I'm yours, no matter what. I don't sit in while you're running it down. I don't carry a gun. I drive.
Содержание фильма вполне укладывается в обманчиво простое название «Драйв», которое в английском языке, в отличие от русского, обладает еще и не только переносным значением. Побуждающая сила, азарт, первичный мотив, заставляющий что-то делать, но и всего лишь просто вести, например, машину или просто гнать. Кстати, благодаря заимствованию слова «драйв» в русском языке ни у кого, даже самых придирчивых знатоков, не будет нареканий по поводу перевода. Фильм по-русски так и называется «Драйв». Герой фильма он с большой буквы. Парень. Типологически у него нет имени вообще, которому, кстати, совершенно не нужно. Имя отягощает путь к архетипу, а он дословно архетип. Он сверхводитель, он гений, он бог автомобиля. Как в песне Высоцкого «Яяк истребитель, мотор мой звенит, небо моя обитель», речь идет о слиянии человека и автомобиля, о другом уровне понимания. Так кажется, автомобиль ждет своего освободителя, того, кто поможет автомобилю доказать другим автомобилям, на что он способен. А он способен на все. Собственно говоря, содержание фильма я уже вам пересказал. Гонки, виртуозное вождение машины по ночному Лос-Анджелесу, где и ловкость, и грация, и хитрость, и мастерство. Ни одна автомобильная сцена не перегружена трюками и сверхмонтажом. Каждый раз я твердо вижу и понимаю, что происходит на дороге, словно это происходит со мной, и я за рулем. Есть, конечно, и оружие, и женщина, и хороший ассортимент негодяев. Красочных, жестоких психопатов, есть и насилие, много насилия, которое всегда мучительно ожидаемо и всегда неожиданно, всегда заставляет вас наслаждаться и кровью, и взглядом убийцы. Герой – он. Парень, водитель, генетический наследник многих киногероев, которые уже давно вошли в пантеон славы в кино, на входе которого написано «Cool» или по-русски «Клёвый». Здесь и Рики Богарта из «Касабланки», и персонажи Стива Маккуина, например, из фильма «Буллет», и загадочный непроницаемый герой Алена Делона в фильме «Самурай», и герой Пола Ньюмана, например, в замечательном и печальном фильме «Cool Hand Luke». Это молчаливые, рефлексирующие персонажи. Они немногословны, а если говорят, их слова неожиданны и всегда поворотны для сюжета. Они те, кем нам, мужчинам, хочется быть, когда нам 15. Они те, с кем женщины хотят спать всю жизнь. Они боги.
So you just moved to LA?
No, I've been here for a while.
What do you do?
I drive for movies.
Is that dangerous?
It's only part-time.
Роль бога в этот раз достал замечательному актеру Райану Гослингу, который делает все то, что требуется от подобного героя. Молчит, улыбается, нежен с чужим ребенком, застенчив. Вытирает машинное масло с рук и нежно смотрит на молодую женщину, которая ему нравится. У него хорошие мягкие манеры. Он готов бескорыстно помочь человеку, соседу. Он благороден. Тем страшнее будет насилие, на которое его провоцируют люди. Но гнев богов и должен быть страшен, ведь они предоставили всем нам, остальным, шанс на мир. Правда? Я даю вам 5 минут. Все эти 5 минут я с вами. Через 5 минут вы сами по себе. У меня нет пистолета. Я веду машину. Такую инструкцию дает он, парень-водитель, своим напарникам по ограблению. Тем, кто будет делать тупую, грубую работу. Ломиться в двери закрытого магазина, угрожать кому-то оружием, бежать, запыхавшись с тяжелой сумкой по ночному городу, озираться, плюхнувшись на заднее сиденье машины. Он будет вести. И смотреть только перед собой или в зеркало заднего обзора. И слушать трансляцию бейсбольного матча. И радиоперехват полицейской рации. И он не ошибается. Именно так начинается фильм, и это одно из лучших начал в триллере, которое я могу припомнить за последнее время. Фильм получил премию в Каннах за лучшую режиссуру. Я предвижу много оскаровских номинаций, в том числе за монтаж, за операторскую работу и, конечно же, за режиссуру. Фильм сделан с безупречным чувством стиля и с большой профессиональной изобретательностью. Зрителям предстоит увидеть финальную схватку между добром и злом, светит мягкое калифорнийское солнце, и два человека пытаются убить друг друга. Нам, очевидно, не безразличен исход этого поединка, но все, что мы видим какое-то время на экране, это почти две неподвижные тени. И лишь по одной детали, по какой говорить сейчас вам не стану, мы догадываемся, кто есть кто и кто побеждает в поединке. Оскар за режиссуру вполне стоит за этот один кадр. Фильм как раз сейчас открывается в России и напоминает тот самый фильм, о котором буду говорить. Как, вы еще не посмотрели?
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Морозов, Владимир Абаринов, Соломон Волков и Андрей Загданский. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Any dreams you have or plans for your future, I think you're going to have to put that on hold. For the rest of your life, you're going to be looking over your shoulder.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В книге, написанной много позже, чем «Трудно быть Богом», вы назвали Советский Союз бедной страной дураков. А вот про Россию вы так бы сказали?
Времена Советского Союза было совершенно очевидно, что впереди тупик. Не понимали этого только дураки. Нынешняя Россия – это страна халявщиков. Коррупция, реализованная, мощная страсть к халяве.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Как вам живется в России 21 века?
Свободно. Свобода мысли, свобода общения. Ничего не запрещается, может быть. Ну, конечно, закон есть закон, но таких явных запретов жесткой цензуры нет. Главное, чтобы не трогали, давали жить спокойно.
Мне было легче намного. Лет 17 назад, 18. У меня была любимая работа, была хорошая зарплата. И отношения вообще с людьми были проще, с соседями, с сотрудниками. Легче было жить почему-то.
Времена не выбирают, у них живут и умирают. На самом деле, я не думаю, что отношения между людьми отличаются, чем в 20 веке. У меня есть только условия жизни. 21 век сейчас более комфортабельный стал. Люди более толерантные стали. В России лучше жить. Мы патриоты страны.
Когда Советский Союз был, она заботилась государством. А сейчас приходится каждому о себе заботиться. Наше поколение. По-новому мы пока еще не можем, а от старого никак не отвыкнем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5885, 5895, 9405. Свободный информационный мир. Радио Свобода.